Джек Лондон. «Желтый платок». Часть сборника «Морской волк».
«Конечно, не мое это дело, дружище», — сказал Чарли. «А только зря ты надумал устроить последнюю облаву. Тебе не раз доводилось попадать в опасные переплеты, иметь дело с опасными людьми, и ты остался целеханек. Вот будет обида, если с тобой под конец что-то стрясется».
«Но как же обойтись без последней облавы?» — возразил я с юношеской самонадеянностью. — Сам знаешь, все имеет конец. А раз так, какая-нибудь из моих облав должна быть последней. Тут уж ничего не поделаешь.
Чарли заложил ногу за ногу, откинулся на спинку стула и погрузился в раздумья.
— Твоя правда, — сказал он наконец. — Но почему бы тебе не считать последней облаву на Деметриуса Контоса? Ты вернулся с этого дела живым и здоровым. Хоть и принял хорошую ванну, ну и... Тут он замолчал, а немного погодя заговорил снова. «Словом, я никогда не прощу себе, если с тобой теперь приключится какая беда».
Я посмеялся над страхами Чарли, но не смог устоять перед уговорами этого человека, который горячо меня любил и согласился считать, что последняя облава уже позади. 2 года мы были с ним неразлучны. А теперь я уходил из рыбачьего патруля, чтобы вернуться в город и закончить образование. Я скопил довольно денег, чтобы не знать нужды 3 года, пока не окончу среднюю школу. И хотя до начала учебного года было еще много времени, я решил хорошенько подготовиться к приемным экзаменам. Я уложил свои пожитки в матросский сундучок и собрался было ехать поездом в Окленд. Как вдруг в Бенише появился Нейл Партингтон. Он собирался срочно везти северного оленя в Нижнюю бухту и по дороге должен был зайти в Окленд. Нейл жил в этом городе, и до окончания школы я собирался поселиться у него, а потому он предложил мне перенести на борт шлюпа мой сундучок, чтобы плыть вместе. Я перенес сундучок, а на исходе дня мы отдали швартовый и подняли парус. Была осень, погода стояла коварная. Устойчивый морской бриз, который дул летом каждый день, сменился капризными порывистыми ветрами. Небо заволокли тучи, так что трудно было предсказать, сколько продлится наше плавание. Мы тронулись в путь с началом отлива, и когда шли через Каркинесский пролив, я бросил долгий прощальный взгляд на Бенишию и на пристань у Тернерской верфи, где мы когда-то осадили ланкаширскую королеву и захватили большого Алика, короля греков. А у выхода из пролива я с большим интересом осмотрел то место, где всего несколько дней назад непременно утонул бы, если бы не благородный порыв Деметриуса Контоса. Впереди, над заливом Сан-Пабло, стлался непроницаемый туман, и через несколько минут северный олень уже шел вслепую в сырой мгле. Но у Чарли нюх был безошибочный, и он уверенно вел шлюп. Он признался нам, что сам не знает, как это ему удается. Каким-то чудом он все точнейшим образом принимал в расчет. Ветер, течение, расстояние, время, дрейф, скорость хода.
«Кажется, туман рассеивается», — заметил Нейл Партингтон после того, как мы несколько часов плыли наугад. «Как по-твоему, Чарли, где мы теперь?»
Чарли взглянул на часы.
«Сейчас 6. Отлив продлится еще 3 часа», — сказал он ни с того ни с сего. «Но где мы все-таки?» — настаивал Нейл.
Чарли подумал немного и ответил. «Отлив мало снес нас в сторону, но если туман рассеется, а на это очень похоже, вы увидите, что мы не дальше, чем в 1000 миль от пристани Макнира».
«Пожалуй, ты мог бы быть малость поточнее», — хмуро буркнул Нейл.
«Извольте», — отозвался Чарли.
«До нее не меньше 1/4 мили, и никак не больше 0,5 мили», — уверенно заключил он.
Ветер свежел, под его порывами туман стал понемногу рассеиваться.
«Пристань вон там»,
— сказал Чарли, указывая в ту сторону, откуда дул ветер. Мы все трое стали напряженно вглядываться в туман. Как вдруг северный олень с треском натолкнулся на что-то и остановился. Мы бросились на нос и увидели, что наш бушприт запутался в такелаже какого-то суденышка, с
короткой и толстой мачтой. Как оказалось, мы врезались в стоявшую на якоре китайскую джонку. Когда мы прибежали на нос, пятеро китайцев, словно потревоженные пчелы, выползли из тесной каюты, протирая заспанные глаза. Первым на палубе появился рослый, могучий человек. Мне сразу бросились в глаза его щербатое лицо и желтый шелковый платок на голове. Это был мой старый знакомый желтый платок. Тот самый китаец, которого мы год назад арестовали за незаконный лов креветок. Тогда он чуть не пустил северного оленя ко дну. Да и сейчас мы едва не утонули из-за того, что он грубо нарушил правила навигации.